Глава 5. Еще две ночи мы провели в пути, пока добрались до розоватых зыбучих песков Великого моря. Утром третьего дня мы достигли берега, накануне вечером благополучно избежав стычки с вооруженным отрядом охраны. Мы опасались выходить на открытые места и собирались идти параллельно берегу, пока не достигнем того места, где начинается Файлабионнин, лестница, ведущая в Рэмбу, чтобы осталось только побыстрее пересечь пустынный берег между нами и морем. Восходящее солнце миллионами бликов отражалось от пенящихся волн и слепило нас пляшущими солнечными зайчиками так, что ничего нельзя было разглядеть под поверхностью воды. Последние два дня мы питались только фруктами и водой. Я постоянно ощущал голод, но тут позабыл об этом, восхищенный видом обрывистого берега, розовых, красных и оранжевых коралловых рифов, россыпью ракушек и гладко отполированных водой камушков. А дальше было море. Мягко вздымающееся и опадающее, сверкающее всеми оттенками золота, синевы и багрянца, напевающее свою бессмертную песню под пурпурным небом рассвета. Возвышающаяся на севере гора Колвер, на которой, как ребенок на руках у матери, лежал Эмбер, была примерно в 20 милях слева от нас, и солнце лило на нее свой золотой свет, окружая город радужной дымкой. Рэндом посмотрел туда и, скрипнув зубами, отвел глаза. Впрочем, как и я. Дейдра коснулась моей руки и кивком головы позвала за собой. Мы пошли вдоль берега, направляясь к северу. Она, очевидно, шла по знакомым ориентирам. Мы прошагали еще около четверти мили, когда почувствовали, как под ногами слегка вздрагивает земля.
«Это стук копыт!» — определил Рэндом.
«Смотрите!» — воскликнула Дейдра, запрокинув голову и указывая нам на что-то вверху. Я проследил взглядом за ее рукой. Над нами кружил ястреб. «Нам еще далеко?» — спросил я. «До того столба!» — показала она. Примерно в 100 ярдах от нас я увидел груду серых камней, сложенных друг на друга в виде пирамиды, со всех сторон обдуваемой ветром и омываемой водой. Стук копыт теперь слышался громче, к нему прибавились звуки охотничьего рога, хотя это был не Джулиан.
«Бежим!» — крикнул Рэндом, и мы сорвались с места.
Едва мы пробежали шагов 25, как ястреб снизился и попытался напасть на Рэндома, но тот, выхватив шпагу, отогнал его. Птица переключила свое внимание на Дейдру. Я взмахнул своей шпагой, она почти достигла цели. На землю полетели перья, а раненая птица взмыла вверх и снова спикировала на нас. На этот раз я ударил сильнее и почувствовал, как шпага прошла сквозь что-то твердое. Думаю, я его убил, хотя у меня не было времени на то, чтобы оглянуться и убедиться в этом наверняка. Стук копыт раздавался все громче, а рожок звучал совсем рядом. Мы достигли каменной пирамиды, и Дейдра повернула направо, к морю. Я и не пытался спрашивать у нее, что к чему, она, видимо, отлично знала, что делать. Я шел за ней и только краем глаза увидел всадников». Они были еще довольно далеко, но берег уже заполнили стук копыт, лай собак, звуки рожков. Мы с Рэндомом неслись, сломя голову, пока нас вслед за сестрой не накрыла волна прибоя. Мы уже были почти по пояс в воде, когда Рэндом сказал:
«Остаться здесь равносильно смерти. Идти дальше тоже».
«В первом случае это неизбежно», — возразил я, — «а во втором можно попробовать договориться, так что пошли». Мы продолжили путь. Шли по какой-то каменистой местности, которая постепенно углублялась в море. Не знаю, как мы собирались дышать под водой, похоже, остальных это не беспокоило. Я тоже попытался успокоиться, но у меня как-то не очень получалось.
Когда вода забурлила вокруг головы, я не на шутку испугался. Но Дейдра продолжала идти вперед, все больше погружаясь в воду. Я последовал за ней, за мной шел Рэндом. Каждые несколько футов глубина увеличивалась. Я догадался, что мы спускаемся по огромной лестнице, которую называют Фаилабионин. Дейдра уже скрылась под водой. Через пару шагов волны и меня накроют с головой. Что ж, я набрал полную грудь воздуха и задержал дыхание. Прошел под водой еще несколько шагов и удивился. А почему я не всплываю, а остаюсь под водой? Я продолжал двигаться вниз, как по обычной лестнице. Правда, движения стали более плавными. Я задумался над тем, что будет, когда я не смогу больше задерживать дыхание. Над головами Дейдры и Рэндома поднимались пузыри. Я пытался рассмотреть, как они дышат, но так и не смог ничего понять. Казалось, они вдыхают и выдыхают, как обычно. Когда мы были примерно на 10 футов под водой, Рэндом, шедший сейчас слева, обратился ко мне. Я услышал его голос, он звучал, как будто к моему уху была прижата ракушка. Слова доносились словно издалека, но слышал я их вполне отчетливо.
«Не думаю, что им удастся заставить собак пойти за нами, даже если лошади пойдут», — сказал он. «Как тебе удается дышать?» — попытался проговорить я. «Расслабься», — быстро сказал он. «Если ты задержал дыхание, выпусти воздух и ни о чем не волнуйся. Пока ты на лестнице, можешь дышать, как обычно».
«Как это может быть?» — не унимался я.
«Если нам удастся дойти, сам все поймешь», — сказал он, и его голос прозвучал как-то странно в окружающем нас зеленом тумане.
Мы ушли примерно на 20 футов под воду. Я выпустил из себя часть воздуха и попытался сделать вдох. Никаких неприятных ощущений не появилось. Я просто начал дышать. Надо мной поднимались пузыри, но это не причиняло неудобств в передвижении. Я совершенно не ощущал возрастающего давления, хотя мы спустились еще футов на 10 или даже больше. Зато теперь я смог, наконец, разглядеть лестницу, по которой мы шли. Она уходила все дальше и дальше вниз, прямо, без поворотов и извилин, и чуть мерцала у нас под ногами. «Если нам удастся пройти сквозь арку, мы будем в безопасности», — сказала сестра.
«Вы будете в безопасности», — поправил Рэндом.
Я призадумался, что же он натворил в этом городе со странным названием Рэмбо.
«Если их лошади никогда раньше не спускались по лестнице, им придется спешиться и пойти пешком», — сказал Рэндом. «В этом случае мы успеем».
«Раз так, они вообще могут прекратить преследование», — добавила Дейдра. «Мы торопились». К этому времени над нами было уже около 50 футов воды, стало заметно темнее и прохладнее, но свет снизу впереди нас усилился, и еще через десяток шагов я понял, откуда он. Справа стояла колонна, на вершине ее находился светящийся шар. Примерно через 15 шагов я увидел еще одно подобное сооружение слева. Дальше опять колонна и так далее. Когда мы проходили мимо колонн, вода становилась теплее, а лестница была видна более отчетливо. Она была белой, с розовыми и зелеными разводами и построена из камня, похожего на мрамор. Несмотря на воду, она не была скользкой. Шириною примерно футов 50, и по обе стороны возвышался такой же каменный барьер. Мы шли, а мимо нас проплывали рыбы. Я оглянулся. Погони не было видно. Стало светлее. Мы подошли совсем близко к источнику света, и я увидел, что на вершине колонны был вовсе не шар. Наверное, шары я сам додумал, пытаясь хоть как-то объяснить себе этот феномен. На самом деле это был огонь, примерно 2 футов высотой, пляшущий на вершине колонны. Я решил, что потом спрошу об этом у кого-нибудь, а пока у меня едва хватало дыхания для стремительного спуска. После того, как мы вошли в аллею и миновали примерно 6 колонн с факелами, Рэндом сказал: «Они идут за нами». Я оглянулся и увидел вдали фигуры спускающихся людей, четверо из которых были на лошадях. Я рассмеялся и сам удивился, до чего странно звучал под водой мой собственный смех. «Ну и пусть!» — крикнул я, сжав рукоятку меча. «Мы сейчас так близки к цели, что я чувствую в себе достаточно сил сразиться за победу!»